О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест», передача, посвященная Дню Победы. Итак, отшумела пасхальная неделя, вкупе с мало уже значимым 1 мая, завершившись годовщиной Победы. И из этой череды праздников, как ни странно, самым недоговоренным и недовыясненным остался последний. Традиционно много лет это было чествование участников, но из-за преклонного возраста им это уже вряд ли доступно. Родные, конечно, постарались их как-то порадовать. Вот у мужа моей дочери, деду 95, поздравили, конечно. В этом месяце из-за праздничной надбавки он получил уже целых 50 тысяч. Немалая пенсия. Парад, плюс военные песни и фильмы по СМИ. Если по поводу песен есть какой-то консенсус, и в этой передача их тоже три прозвучит, то новые фильмы слишком гламурные, санитарки там накрашенные, ботоксные, изнеженные. Форма военная тоже танцевально чистая и новая. Лейтенанты изъясняются новоязом. История войны, причины интереса стран до сих пор вызывают нервные споры. Одни критикуют суперпотери, другие – пакт Молотова-Риббентропа, третьи – союзников поливают. То есть не день получается примирения и скорби, а обид и счетов. Такое ощущение, что у нас не будущее неопределенное, а прошлое. Мой папа тоже ушел на эту войну 23 июня 1941 года и вернулся в 1947-м капитаном разведки. Он ненавидел, помню, эпопею освобождения и многие другие фильмы о войне. Говорил, что все это сплошное вранье. После смерти я читал его дневники, где он описывал, как даже в последние недели войны не жалели пехоту, топили на переправах дивизии под прямым огнем танков. Об этом гениально писали Никулин, Астафьев и другие очевидцы. Так что за ценой не постоим. Это более, конечно, теперь уже о погоне за звездочками. Теперь мертвы все. Смерть всех уравняла. И погибшие тогда, и награжденные тогда же. За это же. Бог рассудит. Память о невинно убиенных взывает к подоплеке воин. И вот что недавно я узнал. А узнал я о депеше Рихарда Зорге 7 мая 1941 года. Будучи немцем, он гениально предсказал войну летом 41-го, после посевной. Немцы хотели сами уже собрать урожай, который посеяли наши крестьяне. А я-то гадал многие годы, отчего война началась не в мае, ведь больше времени на летнюю кампанию. Прагматизм немцев меня поразил. Миллионы жизней в обмен на миллионы тонн зерна. Чтобы обречь народ на такое невыносимое горе, надо быть патологически лишенным эмпатии, то есть умения сопереживать. Но оказывается, на стороне инициатора войны просто голый расчет. Потом, конечно, пишут песни, и тезисы и красивые мифы. Теперь о своем восприятии праздника поговорит Михаил Неволин, город Санкт-Петербург.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, я, конечно, хотел бы поздравить всех нас с прошедшим праздником. Это был великий, поистину такой великий день. Ну, вот, к сожалению, сегодня стали раздаваться такие голоса периодически о том, что и праздник это какой-то не совсем праздник, и радоваться особенно нечему. Ну, и вообще, надо чуть ли не каяться в этот день всем народам. Это, конечно, очень печально, но для меня лично это печально. Потому что трудно представить, чтобы такие вещи звучали лет 40 назад, когда было очень много еще живых ветеранов. Кстати, и сегодня вот на них очень любят ссылаться те, которые вот по тем или иным причинам не отмечают этот праздник. Ну вот примерно такие аргументы. У меня был дед, участник войны, так вот он никогда не праздновал. Или моя бабушка, прошедшая войну, ненавидела смотреть парады. Ну, я вполне допускаю, что такое может быть, потому что, конечно, все люди разные. Но вот я, в свою очередь, могу сослаться на своих родных, которые прошли всю войну и очень дорожили этим днем. И для них был очень важен парад, ну, пока они были живы, конечно. Понятно, что это такой необычный праздник. Это все-таки не Рождество, не Пасха, не Новый год, когда все мы радуемся и веселимся только. Это вот как В песне известной поется праздник, конечно, со слезами на глазах, но все равно это праздник. Вот у меня были в семье и воевавшие родные, и те, кому пришлось, в общем-то, быть в тылу, и трудно сказать даже иногда, кому было легче. Так, например, вот мой дед, ну, один из дедов, он всю блокаду провел в Ленинграде, работая на заводе «Большевик», там боеприпасы делались. И, в общем, он, когда жив был, мы много с ним на эту тему говорили. И, конечно, вот про этот холод страшный, голод. Особенно почему-то холод, он говорил, вот он спасался на заводе, там был этот горячий цех, и там было тепло. И вот это, в общем, во многом, наверное, сохранило ему жизнь, потому что огромное количество людей просто умирали от холода. Я напомню, там была очень суровая зима, блокадная, и, в общем-то, и не было, конечно, никакого отопления, и топить не было, и в общем-то, и стекол много где не было. В общем, это были очень страшные испытания. Дед всегда очень любил, вот, например, военный парад на 9 мая, пока он был жив, он всегда вот это все смотрел, ему это было очень важно. А отец мой вот попал в так называемый последний военный призыв, это вот те, кто родился в 1927 году. Такой уникальный год рождения был, их призвали в самом конце войны, и вроде бы вот он не воевал на фронте, но тем не менее поучаствовал в войне, то есть у него есть удостоверение участника войны, ну, сейчас он уже ушел из жизни, вот, 3 года назад. А потому что вот на его долю досталось там это разминирование, траление мин. Это было очень опасно на самом деле. Это приравнивалось к боевым действиям, потому что там акватория многих морей, она вся была вот, заставлена минами. Причем там после войны уже трудно было, где там немецкие мины, наши мины. И, в общем, все это периодически взрывалось. И люди еще долгие годы, в общем-то, этим занимались, разминированием и погибали. Ну и еще это было не только очень опасно, это было очень тяжело, потому что вот этот 27-й год, последний военный призыв, это был последний призыв. То есть, поскольку война кончилась, в 28-м году, там, кто родился, их вообще не призывали в армию. У нас многие не знают, что вот эта всеобщая воинская обязанность, она не всегда была. 28-й год не призывали родившихся. А вот 27-й зато они служили, получалось, и за тех, и за других, и за третьих. То есть их не демобилизовали, а других не призывали. То есть вот это сегодня нам трудно понять. У нас тут 2 года служили, сейчас год, и кажется многим это тяжело и много. Я только напомню, что вот мой отец прослужил 7 лет. Вот это 27-го года рождения он служил там в морской авиации, это как считалось, флот, потом в троллейне, это было 7 лет. Причем это не, знаете, не служба по контракту там или что-то такое. Это была срочная служба по призыву, 7 лет. Вот такие выпали тогда испытания.
Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалы. Для вселенной 20 лет мало, даже не был я знаком с парнем, обещавшим, я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра сильны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна башня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если с Все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра сильны. Сваемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню.
Иногда вообще очень полезно вот оглянуться назад, посмотреть, оценить, что было сделано. Особенно, знаете, когда нам вот трудно. И кажется, что вот на нашу долю выпали какие-то жуткие совершенно испытания. Живем мы в страшные времена, которые трудности вообще невозможно преодолеть. Вот послушайте, я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Поговорите, если у вас еще остались в живых родные, близкие, знакомые, которые помнят тот вот ад, который был тогда на фронтах и в тылу. И вот вы поймете, что сегодняшние наши вот эти стенания, ворчания, это просто такая ерунда. Вот кто из нас вот на самом деле реально голодал? Ну, не просто, знаете, не было той или иной еды. Вот там открываешь холодильник, вроде все забито, а вот есть нечего, хочется чего-то такого, вот это уже надоело. А вообще вот реально никакой еды, реальный голод, когда нету даже картофельных очистков вот этой шкуры, потому что ее съедали, ничего не оставалось. Не было даже кожаных ремней в свое время. Вот мои родные, пережившие блокаду, это хорошо помнят. Кстати, это осталось вот с ними на всю жизнь. И это тоже такая тяжелая, может быть, такое тяжелое наследие. Я помню, вот тетка моя, когда еще жива была, сейчас ее, к сожалению, уже нет с нами, она никогда не могла выбросить хлеб. Даже когда он явно там подпортился, знаете, плесень какая-то появилась, она ее там как-то соскребала ножичком, но обязательно доедала. И дело не в какой-то ее там такой скупости, жадности. Она была очень добрым человеком и всегда помогала другим, в том числе, кстати, и материально, если могла. Такой щедрый был человек всегда. Но вот она вот просто говорила мне так, что она не может вот выбросить хлеб, так вот у нее все время картина вот эта перед глазами до конца дней своих. Она довольно долго прожила вот этого блокадного голода, жуткого хлеба, который тогда был такой, непонятно из чего он делался, но который вот очень хотелось, потому что все очень сильно голодали. И вот это осталось с ней на всю жизнь. И вот это вот какая-то ценность, такая вот трепетное отношение к этому хлебу. Это, ну, наверное, это у многих вот именно ленинградцев, прошедших блокаду. Потому что, конечно, на фронте там были другие, там были бомбежки. Но голода там особенно никогда не было. Там снабжение было более-менее хорошее. Но вот здесь это было просто самое страшное. В смысле вот голода. Вообще война — это такой результат нашей какой-то общей озлобленности. Ну вот понятно, что причины войн разные, иногда это какие-то утопические такие идеи мирового господства, какой-нибудь страшной теории национального там или расового превосходства, как это, например, и было вот в последней мировой войне, то есть гитлеровской Германии. Иногда это борьба там за какие-то экономические там и хорошие рынки сбыта, ну, но все это, знаете, это все-таки вторично, потому что главная причина всех наших войн — это озлобленность людей. Ну, или, как говорит Библия, это грех. Вот после грехопадения, ведь фактически, уже в первой семье произошло убийство. Сразу же. Там, помните, историю Каина и Авеля. А потом уже вот пошло-поехало. Это не останавливалось. Были разные войны, разные по масштабам, разные причины. Но это всегда была кровь, смерть, ожесточение. И вот дай Бог, чтобы вот в эти послепраздничные дни мы еще раз задумались о том, что сохранить мир гораздо-гораздо сложнее, чем его разрушить. Разрушить вообще всегда все довольно просто. Тем более, если мы говорим о мире. Вот я вспоминаю, как мой отец, когда он еще был жив, говорил мне так. И вот, так сказать, слова, что он говорил о своем отце. Мой отец поучаствовал в Первой мировой, я во Второй мировой. И не дай Бог тебе застать третью, так как она уже будет точно последней. Это очень грустные слова. Но вот, знаете, все в наших руках. Давайте будем как-то дорожить миром, помнить тех, кто спас нашу страну и всю Европу от страшной участи, уготованной Гитлером. Еще раз, конечно, с праздником, с нашей общей победой.
Это был Михаил Неволин, доцент университета морского речного флота город Санкт-Петербург. Ну а сейчас Ирина Савинова, режиссер из города Ярославля.
Дорогие, я сегодня хочу говорить о российском патриотизме.
Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам.
Я согласна с внутренним протестом Миши, ну, против тех, кто держит в запасе ложку дегтя во время праздника Победы и угощает ее всех за столом, собравшихся. Вы знаете, как правило, содержимое этого снадобья, вот этой ложки, там ведь правда. Но эта правда в такой день носит какой-то коварный характер. Вот как нож в голенище сапога, приготовленный против богатыря. Ведь есть вещи, непобедимые психи человека. Он их не уступит. Он лучше объявит себя Иванушкой дурачком, но для себя останется убежденным победителем. Это явление носит всем известное название. Слово «наше» – это очень сильная вещь. Ну, вроде того, как тютчевское умом Россию не понять. Помните? Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Значит, речь пойдет о каких-то сверхъестественных вещах. Ну, я столкнулась, вы знаете, с этим феноменом вообще в ранние годы замужества. До замужества я жила в семье, объединенной оптимизмом, патриотизмом, коллективизмом. И жила в центре города, училась в лучшей школе. То есть для меня это все было как вот отче наш. И вдруг я выхожу замуж за супруга своего Валентина, который живет на отшибе города. Вот такой как бы микрорайон за Волгой называется Ляпинка. И вдруг я встречаюсь, что семья Валентина недовольна, что он женился на девочке из центра, из города, ученый, преподаватель музыки. Взял бы лучше нашу девочку из поселка. Я так удивлялась, в чем дело-то. Нет, свекровь моя так вот почти до конца жизни и считала меня чужой, не наша. А потом вообще был забавный случай. Как-то мы ехали в трамвае. Я, Валентин, маленький Ульянка. Ну, может быть, ему было год, не больше. И с нами ехала его сестра Геля. Ну, она такая женщина с характером. И вот мы посадили Ульянку нас напротив. Знаете, в трамваях напротив места. Посадили его на сиденье отдельное, маленькое, такое узенькое. А он взял, вскочил до ножками, встал и стал в окно смотреть и прыгать. Вот. А рядом была женщина. Она возмутилась. Она сказала: родители, в чем дело? Почему вы позволяете ребенку так себя вести с ногами на сиденье? И продолжала ругаться. Ну, я за это время исправила ситуацию, посадила его. А сзади меня и сидела Геля. И слышу, она бурчит. Думаю, что это она бурчит? Она чего пристала к ребенку? Нашему-то можно? Я была совершенно потрясена до сих пор. Мне уже 77 лет. Я иногда рассказываю это как анекдот. Что за абсурд? Какая тут логика? Почему нашему сыну можно прыгать, а остальным нельзя? А вот у Гели вот так, нашему-то можно. Это как семейный анекдот. Ну, дело-то в том, что понятие это наше, оно же ведь главенствующее понятие. Несмотря на все западные наши подражания, желания иметь технологии, там какие-то эстетические приобретения, ну и все такое. Но вот тем не менее, вы знаете, вот это стихотворение, о котором я сказала, всего-то 4 строчки. И вот тот глубинный смысл, заложенный в нем, он почему-то передается из поколения в поколение, и все охотно приводят их в какое-то свое оправдание, вот так образно и метко характеризующую Россию. Я вот обратила внимание, в чем дело-то, ведь Федор Тютчев, он же довольно долго жил за границей, он был на дипломатической службе, ему хорошо был известен весь уклад европейских стран. Он их считал образцом, этот уклад, достойным подражания. Но он говорил, что вот как-то вот у людей нет души того огня, который свойственен россиянам. Вот, казалось бы, неустроенный быт, грязь, постоянная нужда и болезни, они должны были бы привести к массовому вымиранию жителей России. Да ладно к вымиранию, вообще к разрушению всей страны. Однако вот событие развивается с точностью, наоборот, говорил Тютчев. Россия, прозябающая в вечной нищете, не только наращивает какие-то свои экономические обороты, пытается это делать, но и дает миру величайшие умы, обладатели которых, быть в большинстве случаев, являются, кстати, выходцами из народа. Он говорит, да, ведь вот в этой стране испокон веков царит хаос, который, как ни странно, является национальной особенностью славян. И вот это все как бы рождает постоянную жажду деятельности, стремление жить лучше, толкает тысячи людей на принятие самых каких-то парадоксальных, непредсказуемых решений, и которые в конечном счете оказываются верными. Он говорит о самобытности русского народа, которая не поддается европейской логике. Даже обычно любят говорить, и не только у нас здесь в стране, чаще на Западе, о загадочной русской душе, об удивительном образе мысли россиян, которые не укладываются в общемировое понимание. Но именно это качество, по мнению Федора Тютчева, является наиболее важным и ценным, так как служит гарантией того, что русский народ не закостенеет в своих обывательских стремлений, как европейцы, а пытливость, враждебное стремление к познанию заставит нацию развиваться потом, даже в самых сложных условиях. Да, действительно, она России непредсказуема, это ее национальная черта, она даже ставит крест на честолюбивых планах многих европейцев, которые спокон веков хотели покорить нашу страну, понять, которые были не в силах. Да, надо сказать, что и сами россияне не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Что ждет их через год или два? Ведь жизнь-то постоянно меняется. А славянской душе чуждо чувство инертности. Поэтому все, что остается, так это и вера в державу, которая должна обладать могуществом. Ну и надо сказать, что слова Тютчева в этом отношении казались пророческими, так как все последующие события, которые на протяжении полутора веков происходили в России, они же постоянно шокировали мировую общественность. А когда людей что-то шокирует, они по-разному себя ведут. Стараются отпихнуться, исказить, что и происходит. Но вот поэтому неудивительно, что даже немецкий канцлер Отто фон Бисмарк, это еще в середине 19 века, он предостерегал своих соотечественников от войны с Россией, утверждая, что на каждую военную хитрость Россия ответит неимоверной глупостью и при этом окажется в победителях. Это очень точно чувствовали люди, причем, казалось бы, одинаково развитие, образованности, но разного душевного склада. Вот для, характерно для этого вот переписка Пушкина с Чаадаевым. Да, казалось бы, оба эти человека были большой образованности, великого ума, ну и остальных достоинств. Но они оказались совершенно на разных позициях. Да, Чаадаев много был за границей. Пушкина не выпускали. Как-то он ходил босиком по воде на Черном море, а на рейде стояли турецкие корабли. Что-то ему так захотелось сбежать, он был в ссылке, доплыть до этих кораблей, но какие-то мысли его удержали, сейчас не будем расшифровывать. Ну так вот, Пушкин в ответ на статью Чаадаева о том, что вот как, мол, у нас плохо и как хорошо на Западе, его возмущение русским бытом, Пушкин ему пишет: «Ну, если поспорить с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. А вот что же касается нашей исторической ничтожности, как вы написали, то я решительно не могу с вами согласиться. Война Олега, Святослава и даже удельные усобицы. Разве это не та жизнь, полная кипучего воображения и пылкой и бесцельной деятельности, которая отличается юность всех народов? Татарское нашествие – это же печальное великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству, к русскому единству, разумеется, оба Ивана царя – это величественная драма, начавшаяся в Угличе, закончившаяся в Ипатьевском монастыре. Как, неужели все это не история, а лишь бледный полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая история, Екатерина, которая поставила Россию на пороге Европы, а Александр, который привел вас в Париж, и, положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного и в теперешнем положении России, но чего-то такого, что поразит будущего историка. Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Ну, хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя. Как литератор меня раздражают, как человек с предрассудками я просто оскорблен. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какую нам Бог ее дал. Друзья, вы знаете, о себе что я скажу? Где-то 31 год назад в России праздновали 45-летие Победы. До этого я обратила внимание вообще на подобный юбилей, когда было 20 лет Победы. Мы в честь этого с мужем поехали в Москву, мы молоденькие были. Поехали к дяде Толе, моему дяде. Он же в Берлин с Чуйковым вошел. Он был начальником политотдела Берлина с 45 по 49 год. Мы чувствовали какое-то единение с ним. И вы приехали к нему, пошли на салют, на Красную площадь. Все это воодушевляло нас, восхищало. В какой-то степени мы приехали все-таки из Ярославля. Москва очень отличалась. Ну и были воодушевлены. А потом, когда было 25 лет Победе, и так постепенно каждые 5 лет встречали, мы уже с каким-то чувством предрасположенности и какого-то, как это назвать слово-то, как будто мы к этому сами имеем отношение, всегда встречали юбилеем. И вот на 45-летие Победы мне предложили проведение этого юбилея городского в Академическом театре имени Волкова с запасом актеров, ветеранов, других творческих групп. Большое действие. И дальше сказали, пишите сами сценарий. Значит, саму-то вот изюминку, мысль, а не мне поручили. Видимо, Господь понимал, что во мне уже есть материал, и я могу его расшевелить. А как же не расшевелить? У меня это у мамы 4 брата и отец. В войну, как говорится, ушли на тот свет. У папиной мамы тоже 4 сына ушли. Вернулись 3, но молоденький Юрочка в танке сгорел. Бабушка плакала все время. Каждый праздник, когда гости собирались. И как-то я это через себя проносила. Потом литературу русскую читали, наполнялись. И вот мне надо писать сценарий. Я не буду говорить, как я это делала, на чем основала. Нашла, на чем основать. Нашла я записки разведчицы. Она как раз была актрисой нашего театра. И вот постепенно я создала этот сценарий. Ну, уже понравился всем. И вот день наступил, когда нам дали сцену. А завтра уже юбилей. То есть на сцене мы репетировали всего 1.5 дня. А до этого все где-то по углам. То там встретимся, то тут. Как говорится, в полглаза репетировали. А тут 1.5 дня. Хорошо. Делали, не теряли времени зря. У меня был, конечно, помощник режиссера на сцене. И когда наступил сам вечер, я не пошла на сцену, я села в ложу. Я все сделала, что могла. Меня благословил секретарь областного комитета партии. Вызвал меня в свою ложу, благословил. Ну, я села спокойно. И вот смотрите. Зал полон, конечно. Начинается действие. По моему замыслу, оно должно начаться песней. А вы все знаете эту песню «Поклонимся великим тем годам». Но дело-то в том, что тогда-то, 31 год назад, она еще была новой, свежей такой, незапетой. Да она и сейчас звучит очень сильно. Мне надо было выбрать. Ее пел Кобзон и пела Зыкина. Ну, Кобзон, конечно, мощно так это по-государственному пел эту песню. Но я выбрала Зыкину. В ней был именно образ того, кто объединял весь народ, мать. У нее тоже низкий голос. И я выбрала ее. И вот зазвучала эта песня. По моему замыслу занавес тихонько должен открываться. И из глубины сцены, из темноты, должны на авансцену выходить 200 человек-ветеранов, с которыми я встречалась до этого. Потом эти ветераны участвовали в сценарии по одному, кто что вспоминал. А тут они пока все вместе должны выходить к авансцене. И вот занавес тихонечко, еще только щелочку обнаружил, и вдруг я слышу, что за перезвон? Что такой звон наполняет зрительный зал? Весь зал насторожился. Какой-то звон. И когда занавес-то открылся пошире, происхождение его стало ясным. Они же все надели ордена. На репетицию-то они их не надевали. И я не знала об этом феномене. Зал встал весь. Не только к этим людям, а к тем наградам, которые Родина вложила в их подвиг, и как и подвиг тех, кого здесь нет. И тут я поняла, вот это да, в каждом человеке сидит вот эта нота, она может быть далеко, может быть близко, но она есть в народе, вот это желание объединиться, пристегнуться к общности своей страны, войти в ее историю, приложиться сердцем, объединиться и тоже стать нашим. Я не знаю, тут может что угодно, что я не слышала, что ли, что можно говорить про то, да про фронты. У меня вернулись с фронта и папа, и дядя Валя, его средний брат, и дядя Толя, но он в Москве, но он же к нам приезжал. Я не слышала ни одного пасквильного слова о войне, о каких-то вещах. Единственное, папа сказал: Иришка, знаешь что, когда идешь в атаку, надо взять и поворачиваться задницей к пулям. Пусть хоть в задницу войдут, хоть не в грудь. И вы знаете, у моего папы, да, действительно, он мне показывал, да, но у него легкое. Прострелили насквозь, и он жил без одного легкого. И он в блокаду, он защищал Ленинград, и в блокаду умирал в госпитале. И, конечно бы, наверное, меня бы не было, потому что он не вернулся бы в Ярославль. Но просто повезло так, что он не курил. И всегда свой табак, который выдавали всем в госпитале 25 октября, кстати, а потом как-то попала в эту больницу, когда была в гостях в Ленинграде. Так вот, он, значит, отдавал свой табак, менял на кисель. Люди менялись. Тем более дядя Митя, его дядя, бабушкин брат, работал на военном заводе в Ленинграде. Им выдавали там шоколад какой-то, он какой-то как полутехнический, еще не готовый, горький. И он ему в госпиталь приносил. И так он как-то выкормился. Его постепенно перевезли через Ладогу. Здесь он долечился и защищал нашу Ляпинку. Кстати, там электростанция торфяная стояла. Ее все время обстреливали. А папа на пушке ее защищал артиллерией. А меня маленькую потом до самой победы пушка стояла. Привозили туда мама на Ляпинку. Он меня сажал на ствол и катал на пушке. Это была моя первая коляска. Ну вот я что хочу сказать. Просто это лирика, конечно, я разболталась. Но тем не менее, я повторяю, что они, когда вернулись, от них не слышал ни слова. Вообще ни от кого. Вот эти все вещи, они пошли в последнее время. Я согласна, конечно, много правды. Конечно. Но если говорить о пропорциях, Лёшка дёгтя. Ну, хорошо, дорогие, я думаю, вы, конечно, поняли, что я тоже согласна, лучше быть Иванушкой дурачком, но быть вместе с самой главной чертой своего народа – любви к родине. Всего доброго, дорогие. С Богом.
Ну вот и все, друзья. Сегодня много песен, много речей, много праздников. С Днем Победы, друзья.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.